Моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Кондопоге. Новинки Московской книжной ярмарки. В Томске сформирована общественная палата. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет вновь о ситуации в карельском городе Кондопога. Напряженность здесь не спадает. Минувшей ночью совершена попытка поджога школы, где временно размещены семьи выходцев из Средней Азии. Арестован подозреваемый в этом поджоге. В город приезжают разнообразные высокопоставленные комиссии. Продолжается расследование событий минувшей недели. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Власти Карелии сообщают, что держат ситуацию в Кондопоге под контролем, однако обстановка в городе продолжает оставаться напряженной, передает наш корреспондент в Карелии Ирина Пяхтина.
Сегодня ночью в Кондопоге горела детская и юношеская школа. В пожарную охрану звонок поступил в 0:26. На место происшествия выехали две машины, с огнем справились за полчаса. В результате повреждена наружная стена двухэтажного деревянного здания на площади 10 квадратных метров. Пока никаких официальных сведений ни МЧС, ни МВД ни пожарные не дают. Сегодня утром в Петрозаводск около 9 часов приехала делегация из Чеченской Республики. Как объяснил лидер местного общества вайнахской культуры Махмед Матиев, сейчас обсуждается план работы делегатов. Без сомнения, они выйдут в Кондопогу и встретятся с руководством региона. Напомню, о визите чеченских парламентариев в депутатском корпусе Карелии были наслышаны, об этом сообщалось в различных электронных агентствах новостей, но никакого официального обращения от структур власти Чеченской Республики ни в администрацию главы Карелии, либо в законодательное собрание до последнего момента не поступало. По словам председателя парламента Карелии Николая Левина, он был готов к подобной встрече, хотя она и не заявлена официально. Накануне в Петрозаводске на экстренное заседание собрался Совет неправительственных организаций при председателе местного парламента. Судя по выступлениям, лидеры неправительственных организаций расценивают ситуацию в Кондопоге как сигнал к объединению граждан и гражданских институтов для сохранения мира и согласия. Они договорились создавать в своих обществах атмосферу противостояния любым негативным проявлениям, угрожающим правам человека на жизнь, свободу, труд. В ближайшее время Совет неправительственных организаций соберется вновь, будут проанализированы причины и условия, которые привели к конфликту в Кондопоге. На заседание пригласят экономистов, политологов, социологов, специалистов по государственному и муниципальному управлению и независимых экспертов от общественности.
Конфликт в Кондопоге является следствием неграмотной национальной политики в России, считает заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода». Как в вашем центре оценивают события в Кондопоге? Как межэтнический конфликт или все-таки криминальный?
Мы считаем, что вообще в Кондопоге имеет место череда неких криминальных проявлений, которые в конечном итоге приобрели характер насилия на этнической почве. Потому что это, конечно, не межэтническое противостояние вот в классическом понимании этого слова, когда одна этническая группа противостоит другой. Можно предположить, что какая-то, вероятно, значительная часть чеченцев приехала туда после начала Чеченской войны, как и во многие районы России. Но довольно большая часть живет там уже с советского времени. Ну, по распределению люди же уезжали. Насколько мне известно, человек-владелец кафе, в котором все началось, он живет в этой Кондопоге уже там лет 30. Конфликты вспыхивают везде. Другое дело, что некоторые конфликты идентифицируются местным населением или общественным мнением как конфликты между представителями каких-то этнических групп. Скорее всего, эта идентификация обусловлена ксенофобными установками, а не имеющим место быть там реальным каким-то вот действительно межэтническим противостоянием. Анализ вот большинства таких столкновений показывает, что все начинается с бытового конфликта. Причем не просто бытового конфликта, а конфликта изначально неосознанного как этнический. Это драка между двумя людьми, которые, когда что-нибудь случилось, как выясняется, кто-то из них сначала разговор шел о том, что это была драка между двумя людьми, потом выясняется, а нет, это вот не два человека были, а это был чеченец, например, и русский, или там азербайджанец, и калмык. Само осознание, вот эта этнизация сознания, которая произошла, к сожалению, в России в последнее время, она очень сильно усложняет понимание, прежде природа большинства таких конфликтов. Невозможно говорить об агрессивном поведении одного народа против другого народа. Скажу банальную вещь. Среди любого народа есть там подлецы и герои.
Как вам кажется, удастся ли властям нивелировать конфликт в Кандапоге? Смогут ли чеченцы, русские, карелы, представители других национальностей мирно сосуществовать в Кандапоге вот уже после этих событий?
Я надеюсь, что сумеют, если власти изберут все-таки нормальную линию поведения. Сейчас этого не видно. Мне не нравится то, что не озвучена четко позиция правоохранительных органов о том, что каждое противоправное проявление будет рассмотрено, оценено должным образом и наказано, соответственно, вне зависимости от личности каждого конкретного участника криминального эпизода. Этого заявления нет. Более того, нет четкой позиции о незаконности требований и выселения по этническому принципу из города.
Говорила заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. В последние дни название карельского города Кандапога не сходит с новостных лент. О том, что представляет из себя этот город, рассказывает моя коллега Татьяна Вольцкая.
Сегодня в городе Кандапоге, расположенном на юге Карелии, в 55 километрах от Петрозаводска, проживает около 37 тысяч человек. Градообразующее предприятие – целлюлозно-бумажный комбинат, выпускающий треть всей газетной бумаги России. Хотя все по привычке произносят Кандапога, филологи считают, что правильно произносить так, как местные жители, с ударением на первом слоге, говорит профессор кафедры русского языка Петербургского государственного университета Людмила Зубова.
Это финно-угорское название, и ударение в Карелии ставят на первом слоге. Железнодорожная служба тоже делает это ударение. Правильнее ударение Кондапога. Оно немножко необычно для нашего восприятия, но, в общем, правильнее Кондапога.
Местное население карелы смешанное, говорит член группы краеведов Петербурга, Ингерманландии и Новгородской Руси Александр Вертячих.
Карелы – это как бы общее название, которое вмещает в себя там и финно-угорские, и русские корни, то есть. В данном случае в широком смысле надо говорить.
Недавние беспорядки Александр Вертячих связывает только с социальными проблемами.
Безработица во всем, что не связано с целлюлозно-бумажным комбинатом, это такой город промышленный, где основополагающее предприятие ПДК. Таких городов очень много на северо-западе. И Коряжма, и Новодвинск, и многие другие небольшие города с населением под 50 тысяч человек. Естественно, там весьма высокий уровень безработицы.
Название Кандапога, или, как поправляют специалисты, Кондапога, означает «медвежья лапа».
Рассказывала моя коллега Татьяна Вольцкая. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О ситуации в Кандапоге мы будем говорить и в следующих часах нашей программы, и, конечно же, в итоговом часе времени свободы, который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. В Красноярске родители пятерых погибших школьников намерены продолжить акцию протеста с требованием выдать им останки тел детей для захоронения и ознакомить с результатами всех экспертиз. Французские власти проводят расследование обстоятельств катастрофы неподалеку от Парижа. Накануне автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. 4 человека погибли, по меньшей мере 25 ранены. На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли 4 военнослужащих, еще 4 ранены. По данным МВД России, на пути следования российской военной автоколонны сработало радиоуправляемое взрывное устройство. В Хабаровском крае за минувшие сутки с диагнозом серозно-вирусный менингит госпитализировано еще 36 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих европейских газет, точнее, свежих британских газет еженедельников, потому как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно делает обзоры этих изданий. Игорь, здравствуйте. Что пишет британская пресса о России?
Добрый день, Кирилл. Есть публикации о политике, о культуре, о спорте. Начнем с политики, напрямую связанной с экономикой. Газета «Таймс» назвала комментарий по поводу недавней сделки «Газпрома» и «Туркмении» поражение «Газпрома» может дорого обойтись нам. Под «нами» газета понимает Европу. Речь в комментарии идет о том, что «Газпром» пошел навстречу требованиям Туркменбаши повысить цену на туркменский газ до $100 за 1000 кубометров. «Таймс» пишет: «Если вас интересует цена на газ в эту зиму, то приглядывайтесь к Туркмении, с которой заключил сделку «Газпром». Эта компания поставляет четверть необходимого Европе газа. Вместо того, чтобы развивать российскую газовую промышленность, «Газпром» покупает топливо в Центральноазиатских республиках – Казахстане, Туркмении, Узбекистане. Покупает задешево и, таким образом, наживается на изоляции этих государств от Европы. Почти весь туркменский газ предназначен Украине, слабому звену в энергетической сети Европы. Сделка, скорее всего, чревата повышением цен на газ для Украины или же требованием передать России контроль над транзитным газопроводом. «Таймс» опасается, что Европа бессильна что-либо предпринять. Ей остается лишь глухо протестовать, ссылаясь на энергетическую хартию, которую Россия пока не подписала».
А в Туркмении большие запасы газа?
«Таймс» пишет, что этого никто не знает. Исследование проводилось, но существует всего 5 экземпляров этого отчета. И все они находятся в канцелярии Туркменбаши.
Давайте от газовых тем перейдем к культуре, как вы и говорили. Что пишут?
Радио BBC 4 вчера передало радиопьесу «Наследие Мирнонова». Я узнал об этом благодаря рецензии в газете «Гардиан». Может быть, газета ошибается, и пьеса все-таки называется «Наследие Миронова», но, может быть, заблуждаюсь я, Кирилл. Так вот, «Гардиан» пишет. Главный герой пьесы – российский военный атташе, который застрял в Лондоне после октября 1917 года. Он получает письма от сестры, которую играет Хелен Миррен. В письмах сестра рассказывает о смерти матери, о переменах в жизни. Переписываться становится все труднее. Сестра просит обходить деликатные темы стороной. Тем временем у атташе должна появиться внучка. Как ее назвать? Кэтрин? Хелен? И не лучше ли поменять фамилию на Миррен? Нет, только не это, — восклицает атташе. Лишь в самом конце мы узнаем, что речь идет об актрисе Хелен Миррен, она же Елена Васильевна Миронова, и что эта пьеса основана на реальных письмах и документах.
Подождите, это та самая Хелен Миррен, которая вот в новом фильме сыграла королеву Елизавету II?
Да, и на днях как раз этот фильм показали в Венеции. А прежде она сыграла другую королеву, королеву Елизавету II.
Царственная дама, что говорить. Игорь, остается спорт, наверное, футбол, раз все-таки Британия, или крикет?
Нет, не теннис, не крикет. И, конечно, да, это футбол, но речь идет не о сегодняшнем матче между Россией и Хорватией. Еженедельник «Обзервер» опубликовал громадное интервью с украинским форвардом Андреем Шевченко. Поскольку речь в этом интервью идет и о российском магнате, и государственным служащим Романе Абрамовиче, то я включил его в обзор прессы. Коротко перескажу. Впервые Шевченко и Абрамович встретились в миланском отеле Four Seasons летом 2003 года. Это была случайная встреча. Тогда же Роман прямо спросил Андрея, хочет ли он играть в Челси. Андрей прямо ответил «нет». Переговоры возобновились в мае 2004 года. Через год об этом уже знали все. Шевченко и Абрамовича связывает то, что они оба говорят по-русски, в прошлом были советскими гражданами, в юности прошли через лишения. В интервью в «Обзервер» Шевченко говорит, что скоро у него родится второй ребенок, и он с женой хотели бы, чтобы их дети выросли англоязычными. Так что, выходит, был прав вице-президент итальянского клуба «Милан», в свое время сказавший: «Переход Шевченко в Челси – это победа английского языка над итальянским».
Совершенно неожиданный разворот культурный и лингвистический. Спасибо, Игорь. Это был обзор британских газет и еженедельников. Его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социальная тема. В Мурманской области вторую неделю продолжается забастовка горняков рудника «Умб-Озеро» Ловозерского горно-обогатительного комбината. Не получающие 5 месяцев заработную плату, рабочие угрожают затопить шахту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Заявление о затоплении шахты рудника «Умб-Озеро» можно было бы принять за шантаж, если бы не одно обстоятельство. Из 57 горняков до сегодняшнего дня, числившихся в штате предприятия, 37 изъявили желание уволиться. По словам председателя статичного комитета Умб-Озерского рудника Виктора Кузнецова, это сознательный исход людей. людей из-под земли, где в буквальном смысле слова закопаны десятки миллионов рублей.
Последний раз мы получили зарплату, и то по частям, за март месяц. Апрель, май, июнь, июль, август мы не получаем ни аванса, ни копейки.
Рудник Умбозера еще пару лет назад считался гордостью Лавозерского горно-обогатительного комбината, добывавшего для нужд металлургической промышленности и оборонного комплекса России уникальное сырье – лапоритовый концентрат. Средняя зарплата горняков составляла 20 тысяч рублей. Сейчас, когда комбинат объявлен банкротом, а на руднике введено конкурсное управление и он находится в стадии ликвидации, рабочие стали забывать не только о зарплатах, но даже и о спецодежде, говорит диспетчер рудника Сергей Николец.
Спецпитание не получают подземщики. Вентиляции в шахте сейчас нет в данный момент. Наряд задания не выдается. Это вообще преступление.
Чтобы спуститься под землю и увидеть насосную станцию, нужно преодолеть 250 метров в тесной вагонетке, которую на руднике называют людским вагоном. Раньше за смену в шахту спускалось до 200 человек. Сейчас здесь работает лишь один дежурный.
Вот здесь на глубине 250 метров, где мы находимся, очень хорошо слышно журчание воды. Эта вода поступает в шахту. Один единственный работающий насос просто не успевает ее откачивать. Ровно через полгода, как утверждают забастовщики, вода полностью зальет эту шахту.
Впрочем, на поверхности люди озабочены совсем другими проблемами. Работница рудника Людмила Кузнецова рассказывает, что последние полгода едва сводит концы с концами.
Да, за квартплату приходят счета. Я плачу 2700 за квартиру. Что мне остается жить? Вот корочка самая дешевая, что берешь. Вода да хлеб, вот и все.
Между тем, руководство рудника обнаружить в поселке Ревда невозможно. Председатель стачкома Виктор Кузнецов также в растерянности.
Есть конкурсный управляющий Денисова Ольга Викторовна. Она была здесь у нас один раз, где-то в июне месяце.
Вот уже неделю шахта постепенно заполняется водой, а председатель стачкома бомбардирует письмами прокуратуру и власти Мурманской области. Оттуда пока доносится гробовое молчание. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманская область.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная томская тема. В Томске окончательно сформирована общественная палата. В нее вошли 42 представителя. Против создания палаты в свое время выступал Совет общественных инициатив, который считал, что палата полностью дублирует его на работу. Преодолеть правовой конфликт томским депутатам не удалось. Поэтому теперь в области будет две общественные организации с примерно одинаковыми целями и задачами. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Председатель Томской Государственной Думы недоумевает, зачем области две общественные структуры с одинаковыми задачами. Уже 5 лет в Томске работает Совет общественных инициатив при областной Думе. Теперь вот сформирована общественная палата. Названия разные, суть одна. Борис Мальцев.
Это наступление на права депутатов. Теперь параллельно нам будут и такая же палата, те же самые вопросы задавать администрации, еще так далее. Это, значит, повышает роль администрации еще выше и принижает роль нашу, потому что у нас отбирают хлеб. Наш хлеб.
Журналист Александр Красноперов, теперь еще и член общественной палаты, сомневается, что новый орган как-то ущемит права депутатов. А вот обществу, Александр в это верит, общественная палата может помочь.
Общество в его смысле, его же нельзя построить. Оно долго очень формируется. Это процесс там растянутый на десятилетия. Понятно, что эта общественная палата, которая создается там за полтора месяца, она не может она там создать общество моментально. Понятно, что как когда вот так вот сверху инициируется создание, то есть опасность. Допустим, понимаю, что я революции не свершу, но хоть что-то может удастся.
Как же палата может представлять интересы общества, если ее членов выбирали представители власти? Фарсом и пустой тратой денег называет общественную палату депутат Томской областной думы Владимир Долгих.
Я еще во время формирования этой общественной палаты говорил, что это один из способов выпускания пара из общества, но не лучше. хороший способ. Это как дырявый котел, значит, так какой-то. Дело в том, что сам принцип формирования общественной палаты не позволяет говорить об истинном демократизме. Как правило, конечно же, эти люди уважаемы, но это в большей степени номенклатура. В данной ситуации сложно говорить, что именно они выражают точку зрения всего общества.
Но томские разработчики законопроекта настаивают. Общественные палаты создаются на местах в целях развития гражданского общества. Валерий Курбатов, начальник департамента государственной службы и административной реформы администрации Томской области.
Это один из институтов гражданского общества. И не надо думать, что это формируется новая какая-то вертикаль власти, пусть даже власти общественной. Чем больше институтов гражданских инициатив существует в территории, тем более разноплановое мнение, полярное мнение доносится до органов власти. И не просто доносится, оно вместе с органами власти формирует новые традиции.
Депутат Долгих с этим не согласен.
Законодателей уже обобрали настолько, как на Багдадском базаре багдадский вор так не оберет законодателя сейчас в субъекте федерации. Посмотрите, раньше мы могли, во-первых, утверждать многих заместителей. Раньше мы могли согласовывать назначение прокурора. Согласовывать, не просто согласовывать, а утверждать судей федеральных. Сейчас всего этого у нас лишили. И что вы думаете, от этого лучше судопроизводство пошло? Да нет, конечно. Томская палата этим никогда не займется, потому что она прав не имеет. Она может много рассуждать, много говорить. Но опять же, но ничего она не сделает, потому что прав у нее нет.
Член Томской общественной палаты журналист Красноперов уверен, что палата пусть прав и не имеет, но хоть говорить может, чего многие депутаты сегодня себе уже не позволяют, голосуя единогласно и принимая сомнительные законы. Александр Красноперов.
Общественная палата выступила, пусть с достаточно мягким, на мой взгляд, заявлением, но все-таки отметила этот алкогольный кризис. Хоть кто-то что-то кому-то сказал о том, что вообще так нельзя относиться к бизнесу, так нельзя относиться к обществу, так нельзя относиться к потребителям. Закончилось, конечно, ничем, в общем-то, но ну, хотя бы сказали. Почти наверняка, что после выборов 11 марта 2007 года у нас будет полуторапартийный областной парламент. Он станет, на мой взгляд, таким повторением во многом Госдумы РФ. И все-таки на этом фоне общественная палата будет как бы, ну, там больше будет палитра.
Общественная палата в Томске сформирована. Уже в октябре она начнет свою работу. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время гостей», которую ведет Виктор Лизунков. Он будет обсуждать проблемы российского туризма, въездного и выездного, с вице-президентом Российского союза туристской индустрии Сергеем Корнеевым. Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов, и прямое включение нашего корреспондента, который сейчас находится на московской книжной ярмарке. Но пока в Москве 16 часов 30 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В карельской Кондопоге задержан подозреваемый в поджоге спортивной школы. Информации о личности задержанного нет, школу подожгли минувшей ночью. В Карелию сегодня прибыла делегация из Чечни для изучения ситуации с антикавказскими выступлениями. Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. В Красноярске родители пятерых погибших школьников намерены продолжить акцию протеста с требованием выдать им останки тел детей для захоронения и ознакомить с результатами всех экспертиз. Французские власти проводят расследование обстоятельств катастрофы неподалеку от Парижа. Накануне автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. 4 человека погибли, по меньшей мере 25 ранены. На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли 4 военнослужащих, еще 4 ранены. По данным МВД России, на пути следования российской военной автоколонны сработало радиоуправляемое взрывное устройство. В Хабаровском крае за минувшую минувшие сутки с диагнозом серозно-вирусный менингит госпитализировано еще 36 человек. Всего с начала вспышки инфекции в крае заболели более 1000 жителей региона, большинство – дети. В Кейптауне представители деловых кругов ЮАР и России подписали ряд соглашений о сотрудничестве. На бизнес-форуме, в котором принимали участие президенты двух стран Владимир Путин и Табо Мбеки, принято также решение сформировать российско-южноафриканский деловой совет. Израильская авиация нанесла несколько ударов по южной части сектора Газа. В Багдаде в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек. 36 получили ранения. Взрывы произошли практически одновременно в северной части столицы Ирака. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
6 сентября 1971 года. Цикл передач «История органов безопасности СССР». Сталин и еврейский вопрос. У микрофона историк Федор Вишняков.
По некоторым, вполне достоверным данным, переломным моментом в отношении Сталина к евреям было предложение, внесенное весной 1944 года антифашистским еврейским комитетом о предоставлении территории Крыма для заселения евреев. Именно это и привело к введению первых ограничительных мероприятий против евреев, ограничения доступа им на дипломатическую службу. Евреям затруднили продвижение по военной службе, в партийном аппарате и так далее. Судьбу советского еврейства решили внешнеполитические события, происшедшие уже после убийства Михоэлса. 14 мая 1948 года было провозглашено создание еврейского государства. Сегодня странно вспоминать об этом, но в тот момент Советский Союз целиком и полностью поддерживал Израиль против арабов. Национально-освободительная война Израиля вызвала огромный прилив сочувствия в Советском Союзе. Многие граждане еврейской национальности вызывались ехать в Израиль добровольцами. Не было речи с их стороны о нелояльности по отношению к Советской России. Но как евреи, являвшиеся свидетелями трагедии нацизма, они всей душой сочувствовали идее воссоздания национальной родины. Свою высшую точку эта волна энтузиазма достигла летом 1948 года, когда в Москву прибыл первый посол государства Израиля, госпожа Гольда Мейер. Пожалуй, эта демонстрация и была поворотным пунктом, который окончательно убедил Сталина в том, что евреям нельзя доверять. Появились в советской печати первые открытые нападки на сионизм. 20-21 ноября 1948 года антифашистский еврейский комитет был распущен. Одновременно были закрыты все центры еврейской культуры, все зачатки еврейской организации. Этим самым разрешение еврейского вопроса было передано наилучшим специалистам по этим делам, органам государственной безопасности. Машина террора заработала.
Сталин и еврейский вопрос. Радио «Свобода». 6 сентября 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории Радио Свобода и Советского Союза возвращаемся к новостям не политическим, а научным. Одна из любопытных новостей, научных новостей последних дней, в США разработана новая система навигации космических аппаратов. О том, что это за система, и о других научных новостях Ольга Орлова.
В
По заказу американского агентства оборонных проектов DARPA разработана новая система навигации для космических аппаратов. В качестве ориентиров она использует рентгеновские пульсары. Каждая из этих звезд расположена в определенном месте небесной сферы и обладает собственной уникальной частотой вспышек в рентгеновском диапазоне. Это позволяет, получив сигналы от нескольких пульсаров, с высокой точностью определить координаты, направление полета и скорость космического аппарата. В отличие от системы навигации по спутникам, пульсарная система очень надежна и может использоваться во всей Солнечной системе и далеко за ее пределами. Сейчас опытные образцы рентгеновских навигационных датчиков тестируются в космическом центре Годдарда. Специалисты Американского национального центра атмосферных исследований и Французского национального центра космических исследований запустили в Нигере дрейфующий стратосферный воздушный шар для исследования ураганов. Первоочередная задача проекта – выяснить условия возникновения и развития мощных ураганов, зарождающихся над Африкой и восточной частью Атлантического океана. В течение сентября предполагается запустить еще 7 таких же шаров. Они будут дрейфовать на высоте 21 километр. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов объявило международный конкурс на лучший проект космического лифта. Идея заключается в транспортировке грузов на орбиту по тросу длиной около 36 тысяч километров, один конец которого закреплен на геостационарном спутнике, а другой на массивной платформе, плавающей в океане. Такой лифт во много раз удешевил бы доставку грузов в космос и сделал бы ее намного безопаснее.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит книжная тема. В российской столице открылась ежегодная международная книжная ярмарка. Наш корреспондент Елена Фанайлова ведет хронику событий этой ярмарки. Сейчас она по телефону в прямом эфире. Лена, здравствуйте. Что сегодня происходит на ярмарке?
Здравствуйте, Кирилл. Но в Московской международной книжной ярмарке не случайно называется ярмаркой достижений книжного хозяйства. Более 150 тысяч номинований книг. И первое, на что обращаешь внимание, конечно, на то, что ярмарка занимается больше и больше пространства. В этом году уже не два павильона, а три. И в довольно большом павильоне под названием «Электрификация» проходит вторая ярмарка детской и образовательной литературы под названием «Читайка». Главный павильон 57-й по традиции. И основные издательские монстры АСТ и Эксмо обычно представляют своих авторов на стендах. Только что закончилась презентация книги Родзинского, посвященная Александру II. По ярмарке ходят клоуны, масса детей, людей с воздушными шарами. В общем, это всегда довольно радостное мероприятие. Его немного портит московский дождь, но он довольно быстро проходит. Приглашенным гостем ярмарки в этом году является Франция, но сегодня только два мероприятия, связанные с французской программой. Это презентация французского номера журнала «Иностранная литература» и книги под названием «Теория и практика маркетинга». Но из литературных звезд иностранных сегодня была пресс-конференция израильского писателя Амоса Оза. Китай, Германия, Израиль, в общем-то, довольно хорошо на ярмарке представлены. Из событий действительно очень много. Я вот разрываюсь между желанием пойти посмотреть на Сергея Миронова, извините, пожалуйста, на Сергея Минаева. Это не случайная оговорка. Дело в том, что Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, открывал сегодня ярмарку вместе с студией, детской студией песни «Серебряный колокольчик». А я хотела пойти либо на книгу Минаева, либо на довольно серьезный круглый стол, посвященный исламу. Из политической литературы сегодня была представлена только книга Григория Явлинского «Перспективы России», что, в общем, отличает первый день ярмарки 2006 года от года прошлого, когда было представлено довольно много авторов политических и политических журналистов. Рядом со мной сейчас находится главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, который только что закончил презентацию программы под названием «Поэтическое видео». Это действительно видео, снятое на стихи современных русских поэтов, и проект «Поэзия в мобильных телефонах». Александр только что вернулся с книжной ярмарки в Пекине, где Россия была приглашенным гостем. Я думаю, что он может поделиться с нами впечатлениями и об одной ярмарке, и о другой.
Действительно, пекинская ярмарка только что закончилась на протяжении долгих лет. То, что она проходит так близко к московской ярмарке, было предметом нашего большого беспокойства, потому что многие международные участники больше хотели поехать в Пекин, чем в Москву. Но сейчас, в общем, все потихоньку наладилось. Главным образом потому, что почетным гостем в Пекине была, собственно, Россия. И в Пекине было большое количество и российских писателей и российских издателей. За истекший год было переведено 280 русских книг на китайский язык. Для сравнения можно заметить, что годом раньше статистика была гораздо скромнее. За предыдущий год было переведено 10 книжек. А в отличие от московской, пекинская ярмарка – это ярмарка прав. То есть там не торгуют книжками со стендов, поэтому и посетители немножко другие. Если на московскую рвутся боевые старушки с тележками, готовые скупить все книги за недорого и собрать со стендов щедрую жатву бесплатно раздающихся материалов, то в Пекине с этим контингентом попроще, его там практически нет. Между тем, люди ходят на пекинскую ярмарку для того, чтобы посмотреть, что такое современное книгоиздание, что такое современное направление в книгоиздании, при этом не забывая фотографироваться с всякими надувными чудовищами. У входа на пекинскую ярмарку гостей встречали надувная китайская панда и надувной русский бурый медведь. Они то обнимались, то разбегались, щедро предоставляя возможность фотографироваться с ними всем посетителям. Китай будет специальным почетным гостем на московской ярмарке следующего года, так что это взаимное сближение Китая и России в области книгоиздания, которое началось в этом году на пекинской ярмарке, продолжится еще в будущем году, и, я думаю, даст значительные результаты. Следует признаться, что мы китайскую литературу знаем совсем плохо, китайцы нашу знают на удивление лучше. Писатель Михаил Шишкин, один из самых, с одной стороны, известных писателей последнего времени в области качественной литературы, а с другой стороны, все-таки писатель по-честному сложный, был включен в состав русской делегации и, уже приехав в Пекин, с изумлением обнаружил, что его книга «Взятие Измаила» не только была переведена на китайский, но и издана 2 года назад и получила очень хорошую прессу.
Спасибо большое. Это была Елена Фанайлова, и сейчас был Александр Гаврилов. Подробный отчет о событиях, которые предшествовали в Московской книжной ярмарке, и о том, что сейчас там происходит. Конечно же, мы будем следить за теми мероприятиями, которые организованы там, и, естественно, держать вас в курсе книжных новинок, которые появились на Московской ярмарке. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к новостям. Главная политическая новость последних дней российская – это событие в карельском городе Кондопога. Минувшей ночью здесь была совершена попытка поджога спортивной школы, где размещены семьи выходцев из Средней Азии. Сегодня там подозреваемый задержан, который попытался поджечь школу. Ситуация в Кондопоге – одна из главных тем итогового выпуска нашей программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый. 20:00 вечера. Не пропустите. А в Москве сейчас 16:45. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. В Красноярске родители пятерых погибших школьников намерены продолжить акцию протеста с требованием выдать им останки тел детей для захоронения и ознакомить с результатами всех экспертиз. Французские власти проводят расследование обстоятельств катастрофы неподалеку от Парижа. Накануне автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. 4 человека погибли, по меньшей мере 25 ранены. В Кейптауне представители деловых кругов ЮАР и России подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
За минувший год условия ведения бизнеса в России практически не улучшились. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 96-е место среди 175 государств, уступая в частности Кении, Киргизии, Казахстану, Намибии и опережая на одну позицию Эфиопию. Первые три места в рейтинге занимают соответственно Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. О том, что сегодня мешает развитию российского бизнеса, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Если вы хотите создать условия долгосрочного, не на месяц, а на 50 лет развития, для этого надо много усилий, структурные реформы и создание предпосылок, из которых вообще-то и вырастает динамичный экономический рост. Это в первую очередь, конечно, понятно работающая судебная система и надежно гарантированная право собственности.
Москва и Вашингтон подошли к критической точке в части уступок на переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию, а потому российское правительство может приостановить этот процесс, заявил помощник президента России Игорь Шувалов. Сейчас, по его словам, основным разногласием на переговорах с США является вопрос об обороте сельскохозяйственной продукции. Соединенные Штаты остаются сейчас единственной крупной страной, с которой Россия до сих пор не может согласовать условия своего вступления в ВТО. В свою очередь, представитель Министерства экономического развития и торговли России Максим Медведков пока не меняет сделанные ранее прогнозы о сроках завершения этих переговоров.
У нас осталось поставить последние штрихи на переговорах с Соединенными Штатами, и мы надеемся, что это произойдет в октябре. Мы сейчас практически ежедневно работаем из США, и еще осталось две страны. Это Грузия и Коста-Рика, с которыми нам нужно урегулировать оставшиеся проблемы. Технологически мы не успеем это сделать в этом году, но мы надеемся, что на следующий год весной, с учетом того, что нам минимум будет необходимо где-то 3-4 месяца на рассмотрение итоговых документов Государственной Думы, завершить переговоры и, соответственно, оформить процесс присоединения.
Объем рублевых вкладов частных лиц в российских банках увеличился в первом полугодии более чем на 20%, до 2,5 триллионов рублей, тогда как вклады в иностранной валюте, наоборот, сократились на 6,8% до 627 миллиардов рублей в пересчете. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, за 6 месяцев доля рублевых вкладов в общей сумме банковских накоплений граждан выросла до 80%, увеличившись по сравнению с началом года на 4,4%, настолько же, сколько в 2004 году и почти в 2,5 раза больше, чем в 2005. Государственная Дума России 22 сентября рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. Такое решение приняли сегодня депутаты на первом после летних каникул заседании Палаты. По сравнению с бюджетом нынешнего года, законопроект предусматривает увеличение его расходной части на 26,3%, а доходной на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП запланированного в бюджете. Документ рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а также средней цены российской нефти марки «Юралс» – $61 за баррель, говорит председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Федеральный бюджет – тот важнейший инструмент, который должен в полной мере учитывать все имеющиеся у страны возможности. О наличии таких возможностей говорит досрочное погашение долгов перед Парижским клубом, свидетельство того, что российская экономика не просто стабильно, а способно решать задачи стратегического порядка. Насколько бюджет 2007 года будет соответствовать ожиданиям общества, станет ли он действительно бюджетом стратегических проектов, зависит от нас с вами.
Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о возможности использования в России в гражданских целях радиочастот в диапазоне от 2500 до 2700 МГц, которые сейчас в основном используются радиоэлектронными средствами силовых ведомств и распределительными системами эфирно-кабельного телевидения. Сообщается, что этот диапазон радиочастот может быть задействован для создания широкополосных сетей беспроводной связи стандарта WiMAX, цифрового телевидения и сетей мобильной связи третьего поколения. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в Московской области своего первого в России завода. В его 4 корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще 2 корпуса. По планам, к 2010 году здесь будет выпускаться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. О выгодах этого проекта для России рассказывает министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Безусловно, это и вклад в повышение конкурентоспособности, и вклад в диверсификацию экономики. Очевидно, что 1 миллион телевизоров, 1 миллион холодильников, 1 миллион стиральных машин мы теперь не будем поставлять из-за рубежа, а будем производить здесь силами наших людей, наших граждан, которые будут здесь работать, получать рабочие места и будут поступать отчисления в наши бюджеты.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки, на завтра 26.67. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек. Курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Здесь в первый раз отмечают новый праздник – День натурализации. Прохождение церемонии натурализации с этого года стало обязательным для всех новых подданных этой монархии. Почему в голландском обществе это нововведение восприняли без особого энтузиазма, об этом корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Я стал голландцем, а мне так ничего и не подарили, кроме этой дурацкой футболки, гласит надпись на футболке. За последние дни кто только не успел высказать свое мнение по поводу новой даты в национальном календаре. С этого года, 24 августа в Нидерландах, официально отмечается День натурализации. Всем новоиспеченным подданным паспорта королевства Нидерланды будут теперь выдаваться в торжественной атмосфере, в присутствии городского главы. Особенно повезло тем, кто зарегистрирован в Гааге на первой церемонии по случаю Дня натурализации в Большой церкви города. Их приняла сама королева Беатрикс. Однако общество восприняло очередное нововведение, автором которого стала небезызвестная министр по делам иммиграции Рита Вердонг, традиционно скептически. Так, в Амстердаме паспорта должны были торжественно вручить 3500 человек, а явились на церемонию чуть более 300. «Важность первого дня натурализации, честно сказать, недооценена», написала сама Рита Вердонг на своем сайте. Рита Вердонг. «Мы приняли решение, что такое торжественное собрание должно проводиться для всех новых голландцев, чтобы поприветствовать их как наших соотечественников. Таким образом, мы также хотим подчеркнуть особое значение нидерландского подданства. Иными словами, сегодня положено начало традиции». С
21 октября 2006 года присутствие на торжественной церемонии вручения паспортов становится обязательным, иначе паспорт не дадут. В крупных городах разрешено, кроме 24 августа, проводить дополнительные дни натурализации. А с 1 апреля 2008 года ожидается также введение так называемого «заявления о связанности» с новой родиной. Хотя сама церемония построена по канадской модели, никакой клятвы или присяги на верность королеве от свободолюбивых голландцев пока не требуют. Ведь, чтобы получить голландское подданство, иммигранту и так приходится пройти через огонь и воду, а также сдать весьма непростой экзамен. Рита Вердонг. Чтобы стать голландцами, дамы и господа, вам сначала пришлось сдать экзамен. Потому что нам бы хотелось, чтобы тот, кто становится голландцем, мог в полной мере участвовать в нашей общественной жизни. Вы доказали, что вы достаточно натурализованы, что вы можете стать полноценными подданными, что вы желаете этого. Наверное, прежде всего новым, да и коренным голландцам не понравился покровительственный тон министра. В ее искренность здесь больше не верят после стольких депортаций и скандалов, из которых последний даже привел к правительственному краху в мае этого года. Журналисты ежедневной программы «Нова» попросили министра Вердонг спеть гимн королевства, слов которого не помнят многие коренные жители. Рита Вердонг. Да, я всегда подпеваю первые два куплета, но сейчас я вам не спою, потому что у меня недостаточно хороший голос для этого. Но со всеми вместе я всегда могу. Так что давайте так и оставим. А то наверняка сейчас многие про себя шепчут: «Ой, Рита, только не это, только не пой, Рита». Газетные журналисты высказывают мнение, что нидерландский паспорт в принципе больше уже не может считаться символом свободы. С 28 августа здесь введен новый тип паспортов с микрочипом. Для иммигрантов же это пока вопрос несерьезный. Перед тем, как получить нидерландский паспорт, я выучил генеалогию королевского дома, высоту голландских холмов и широту рек, прочел в библиотеке Реви, Херманса и Мюлиша, пишет другой писатель-эмигрант из Касабланки Фуад Ларуи. Конечно, далеко не все демонстрируют подобное рвение. И все же из всех голландцев именно новые голландцы плачут под старинные слова гимна, потому что свое подданство они выстрадали. Я, Вильгельм Насау, германской крови, отечеству своему останусь верен до смерти. Я, принц Оранский, я бесстрашен, короля Испании всегда почитаю.
Вот на такой торжественной ноте, под голландский гимн, мы заканчиваем очередной час информационной программы «Время свободы». Это была история Запада и Востока, очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Амстердаме Софьи Корниенко. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о внезапно обострившейся ситуации в Грузии, аресты оппозиционеров, много других интересных политических, важных, культурных, экономических тем. Оставайтесь с нами.
В Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар!» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.